Глава 9. Понедельник, 6 января. Среда, 8 января. Микаэль допоздна читал материалы и утром в праздник Богоявления встал очень поздно. Перед домом Хенрика Вангера был припаркован почти новенький темно-синий «Вольво». Не успел Микаэль взяться за ручку двери, как ее распахнул выходивший из дома мужчина лет 50. Они почти столкнулись, мужчина очень спешил. «Что вам угодно?» «Я к Хенрику Вангеру», — ответил Микаэль. Взгляд незнакомца потеплел. Он улыбнулся и протянул руку. «Вы, вероятно, Микаэль Блумквист, который будет помогать Хенрику писать семейную хронику». Микаэль кивнул и пожал его руку. Чтобы объяснить пребывание журналиста в Хедестаде, Хенрик Вангер придумал легенду и, как видно, уже начал ее популяризировать. Мужчина казался чрезмерно упитанным, результат многолетнего сидения в офисах и на совещаниях. Микаэль сразу заметил в его чертах сходство с Харриет Вангер. «Меня зовут Мартин Вангер», — представился незнакомец. «Добро пожаловать в Хедестад». «Спасибо». «Не так давно я видел вас по телевизору». «Похоже, весь мир видел меня по телевизору». «Веннерстрём. Он не слишком популярен в нашей семье». «Я слышал об этом от Хенрика и с нетерпением жду продолжения истории». «Несколько дней назад он сообщил, что нанял вас», — Мартин улыбнулся, «и сказал, что вы согласились на эту работу, скорее всего, из-за Веннерстрёма». Микаэль колебался секунду, затем решился сказать правду. Это действительно было значимой причиной. Но, по правде говоря, мне надо было уехать из Стокгольма, а тут меня очень вовремя пригласили в Хедестад. Но я не могу притворяться, что результаты суда меня не касаются, ведь мне придется сесть в тюрьму. Мартин Вангер кивнул уже безо всякой улыбки. Возможно ли подать апелляцию? В моем случае это ничего не даст. Мартин посмотрел на часы. «Вечером я должен быть в Стокгольме, поэтому мне нужно спешить. Я вернусь через несколько дней. Приходите ко мне как-нибудь на ужин. Мне очень хотелось бы узнать из первых уст, что на самом деле происходило на суде». Они снова обменялись рукопожатием. Подойдя к «Вольво» и открыв дверцу, Мартин Вангер обернулся и крикнул Микаэлю. «Хенрик на втором этаже, поднимайтесь!» Хенрик Вангер сидел в своем кабинете на диване. Стол перед ним был завален газетами. «Хедестадс Курирен», «Даггинс Индустри», «Свенска Дагбладет» и обе вечерние газеты. У входа я встретил Мартина. «Он отправился спасать империю», — произнес Хенрик Вангер и поднял со стола термос. «Хочешь кофе?» «Спасибо, с удовольствием», — ответил Микаэль. Он опустился на диван. «Интересно, отчего это Хенрик Вангер так развеселился?» «Похоже, пресса о тебе не забыла». Хенрик протянул ему вечернюю газету, открытую на заголовке «Короткое замыкание масс-медиа». Автором текста был колумнист в полосатом пиджаке, который раньше работал в журнале «Финанс-магазинет Монополь» и прославился как филитонист, который может высмеять любого, кто принимает в чем-нибудь активное участие или горячо отстаивает свою позицию, так что феминисты, антирасисты и защитники окружающей среды всегда могли рассчитывать на изрядную порцию его иронии. Правда, сам колумнист никогда не высказывал собственные дискуссионные взгляды. Теперь он, судя по всему, переключился на критику масс-медиа. Хотя процесс по делу Веннерстрёма закончился уже несколько недель назад, теперь он всю свою энергию сконцентрировал на Микаэле Блумквисте, которого указывал по имени и описывал как безнадежного идиота, а Эрику Бергер изображал как профана в журналистике. Ходят упорные слухи, что журнал «Миллениум» стремительно приближается к краху, несмотря на то, что его главный редактор – феминистка в мини-юбке, которая пафосно позирует на телеэкране. Несколько лет журналу удавалось удержаться на плаву за счет разрекламированного имиджа. Молодые журналисты, занимающиеся расследованием и разоблачающие аферистов из числа предпринимателей. Подобные рекламные трюки, возможно, и производят впечатление на юных анархистов, которым хочется услышать именно это. Но суд остается к ним равнодушен, в чем недавно пришлось убедиться Калле Блумквисту. Микаэль включил свой мобильник и проверил, не было ли звонков от Эрики. Но никаких звонков и сообщений не было. Тем временем Хенрик Вангер молча ждал. Микаэль вдруг понял, что ему предоставляют право высказаться первым. «Это он идиот, а не я», — сказал Микаэль. Хенрик Вангер засмеялся, но отозвался без особых сантиментов. «Пускай, но ведь осудили не его». «Верно, ему это и не грозит. Он никогда не высказывает собственного особого мнения, но не отказывает себе в удовольствии бросить камень в осужденного, не скупясь при этом на самые унизительные и оскорбительные выражения. За свою жизнь я повстречал немало таких экземпляров. И могу дать тебе совет, если, конечно, захочешь им воспользоваться. Сделай вид, что не замечаешь его ругани, однако как только представится удобный случай, дай ему сдачи. Но не сейчас, когда он находится в более выгодном положении». Микаэль вопросительно взглянул на него. «За мою жизнь у меня было много врагов», — продолжал Хенрик. «Я научился не лезть в драку, если знаю, что не смогу одержать победу. В то же время никогда нельзя позволить тому, кто нанес тебе оскорбление, остаться безнаказанным. Надо улучшить момент и нанести ответный удар, когда почувствуешь, что преимущество на твоей стороне, даже если у тебя уже не будет необходимости в этом ударе». «Спасибо за лекцию по философии. А теперь мне хотелось бы услышать рассказ о вашей семье». Микаэль поставил диктофон на стол между ними и включил его на запись. «Что ты хотел бы узнать?» «Я прочитал первую папку с документами об исчезновении Харриет и о первых днях поисков. Но там упоминается такое бесконечное количество вангеров, что я не могу в них разобраться». Перед тем, как позвонить, Лизбет Саландер простояла не меньше 10 минут на пустой лестнице, уставясь на латунную табличку с надписью «Адвокат Н. Э. Бьюрман». Наконец дверной замок щелкнул. Был вторник. Она встречалась с этим человеком всего второй раз, но почему-то предчувствовала неладное. Лизбет не боялась адвоката Бьюрмана. Она вообще редко боялась кого-либо или чего-нибудь. Но новый опекун вызывал у нее чувство явной неприязни. Предшественник Бьюрмана, адвокат Хольгер Пальмгрен, был слеплен из другого теста, корректный, вежливый и дружелюбный. Их отношения прервались 3 месяца назад, когда у Пальмгрена случился удар. И Саландер, вследствие каких-то неисповедимых бюрократических процедур, досталась по наследству Нильсу Эрику Бьюрману. За те без малого 12 лет, в течение которых Лизбет являлась объектом социальной и психиатрической опеки, включая 2 года, проведенные в детской клинике, ей никогда, ни разу не задали самый простой вопрос: «Как ты себя сегодня чувствуешь?» Когда ей исполнилось 13, суд, следуя закону об опеке над несовершеннолетними, постановил, что Лизбет Саландер следует направить для стационарного лечения в детскую психиатрическую клинику Святого Стефана в Уппсале. Суд принял это решение в основном потому, что ее признали подростком, имеющим психические отклонения, выражающиеся в проявлении опасной жестокости по отношению к сверстникам, а, возможно, и к себе самой. Такой вывод опирался скорее на формальные эмпирические оценки, чем на тщательно проведенный анализ. Любые попытки со стороны врачей, властей или представителей общественности побеседовать о ее чувствах, внутреннем мире или состоянии здоровья Лизбет воспринимала в штыки. Упорно молчала, разглядывая пол, потолок и стены, скрещивала руки на груди и отказывалась участвовать в психологических тестах. Она откровенно сопротивлялась любым попыткам ее измерять, взвешивать, исследовать, анализировать и воспитывать. Точно так же Саландер относилась и к учебе в школе. Ее могли отвести в класс и приковать цепью к парте, но никто не смог бы уговорить ее не затыкать уши или взять авторучку, чтобы писать на уроках. Лизбет так и бросила школу, не получив аттестата. Так что само по себе тестирование ее интеллектуальных способностей было сопряжено с большими трудностями. Общаться с закрытой Лизбет Саландер было чрезвычайно тяжело. В том году, когда ей исполнилось 13, было также принято решение о выделении ей наставника, который помогал бы соблюдать ее интересы, пока Саландер не достигнет совершеннолетия. Таким человеком стал адвокат Хольгер Пальмгрен, который, несмотря на первоначальные сложности, сумел все-таки добиться результатов там, где не преуспели профессионалы-психологи и врачи. Со временем ему удалось заслужить доверие этой непростой девушки и даже некоторую ее симпатию. Когда Лизбет исполнилось 15 лет, врачи пришли практически к единому мнению – что она не проявляет видимой жестокости по отношению к окружающим и не представляет непосредственной опасности для самой себя. Поскольку ее семью признали неблагополучной, а родственников, которые могли бы о ней позаботиться, не нашлось, было решено, что путь Лизбет Саландер из детской психиатрической клиники Упсалы к обществу должен пролечь через приемную семью. Путь этот, впрочем, оказался тернистым. Из первой приемной семьи она сбежала уже через 2 недели. Семьи номер 2 и номер 3 отпали очень скоро. После чего Пальмгрен затеял с ней серьезный разговор и со всей прямотой объяснил, что если она будет продолжать в том же духе, то наверняка вновь окажется в каком-нибудь казенном доме. Угроза подействовала, и Лизбет смирилась с семьей номер 4, пожилой парой, проживавшей в районе Мидсомар-Крансен. Однако это не означало, что она исправилась. 17-летнюю Лизбет Саландер 4 раза забирали в полицию. 2 раза она оказывалась настолько пьяной, что ей потребовалась неотложная медицинская помощь. И 1 раз она, несомненно, находилась под воздействием наркотиков. В одном из этих случаев Лизбет, пьяная в дугаря и полураздетая, находилась на заднем сиденье машины, припаркованной на набережной Стокгольма, причем в обществе столь же нетрезвого мужчины, значительно старше ее. В последний раз Саландер забрали в полицию за 3 недели до ее 18-летия. Будучи вполне трезвой, она перед турникетами станции метро в старом городе врезала какому-то мужчине ногой по голове, и ее задержали за причинение физического ущерба. Свой поступок Лизбет объяснила тем, что мужчина приставал к ней, а поскольку выглядела она скорее на 12 лет, чем на 18, Саландер решила, что мужик педофил. Конечно, если считать, что она вообще что-либо объясняла. Ее слова, однако, подтвердил какой-то свидетель, и в результате прокурор закрыл дело. Тем не менее, ее биография не давала окружающим покоя, и суд вынес решение о проведении судебно-медицинской экспертизы. Поскольку Лизбет не изменяла своим привычкам и отказывалась отвечать на вопросы и участвовать в обследованиях, врачи, консультировавшие социальную службу, сформулировали свой вердикт, основанный на наблюдениях за пациенткой. При этом осталось неясным, что конкретно могли дать наблюдения за девушкой, молча сидевшей на стуле, скрестив руки и выпятив нижнюю губу. Но сомнений не оставалось. Саландер страдала психическими отклонениями, так что требовалось принять серьезные меры. В заключении судебных медиков было назначено лечение в закрытом психиатрическом учреждении. К тому же исполняющий обязанности руководителя муниципальной социальной службы в письменной форме полностью соглашался с результатами экспертизы. В эпикризе перечислялись ее особые заслуги. И утверждалось, что существует большой риск злоупотребления алкоголем и наркотиками, и что больная страдает отсутствием способности к самоанализу. Кондуит к этому времени пополнился отягощающими формулировками, такими как интроверт, социальная заторможенность, отсутствие эмпатии, эгоцентризм, психопатическое и асоциальное поведение, неконтактность и неспособность усваивать учебный материал. Тот, кто прочитал бы ее эпикриз, мог легко прийти к выводу, что она серьезно отстает в умственном развитии. Негативной характеристикой стал также тот факт, что уличный патруль социальной службы неоднократно наблюдал ее с различными мужчинами в районе площади Мариаторгат. Кроме того, однажды ее застукали в парке Тантулунден и снова в компании мужчины, значительно старше ее. Можно было предположить, что Лизбет Саландер, возможно, занимается или вскоре начнет заниматься проституцией. Когда окружной суд, инстанция, которой предстояло определить ее будущее, собрался, чтобы вынести свой вердикт, последний казался предопределенным. Саландер, безусловно, являлась проблемным подростком, и вряд ли суд мог принять решение, которое расходилось бы с рекомендациями судебно-психиатрической и социальной комиссии. Утром в тот день, когда был назначен суд, Лизбет забрали из детской психиатрической клиники, куда ее заключили после инцидента в старом городе. Она ощущала себя сидельцем-лагерником и даже не надеялась пережить все это. Первым в зале суда Лизбет увидела Хольгера Пальмгрена и даже не сразу поняла, что он присутствует тут не в качестве наставника, а выступает как ее адвокат и правозащитник. В тот день она увидела его с совершенно новой стороны. К удивлению Лизбет, Пальмгрен, несомненно, выступал в ее пользу и категорически возражал против ее помещения в закрытый интернат. Девушка даже бровью не повела, ничем не выказала своего удивления. Ни единый мускул не дрогнул на ее лице, но внимательно вслушивалась в каждое его слово. Пальмгрен на протяжении 2 часов вел перекрестный допрос врача, некоего доктора Еспера Лёдермана, который подписался под рекомендацией засунуть Саландер в интернат. Адвокат придирался к каждой детали заключения и требовал у врача четко обосновать каждый пункт с научной точки зрения. Так постепенно стало очевидно, что поскольку пациентка полностью отказалась от участия в тестах, заключение врачей на самом деле было основано на догадках, а не на объективных данных. Под конец судебного разбирательства Пальмгрен заявил, что принудительное помещение ее в интернат не только откровенно противоречит постановлению Риксдага относительно подобных случаев, но в данном случае даже послужит поводом к политическим дискуссиям и жесткой критике в прессе. Так что следует найти альтернативное решение, устраивающее всех. Обычно при рассмотрении подобных дел такая лексика не употреблялась, и судьи беспокойно зашевелились. В итоге суд пришел к компромиссу. Его решение гласило, что Лизбет Саландер признается психически больной, но сейчас она находится в состоянии ремиссии, и не обязательно помещать ее в соответствующее закрытое учреждение. В то же время суд принял во внимание рекомендации руководителя социальной службы установить над нею опекунство. Тут председатель суда с ехидцей обратился к Хольгеру Пальмгрену, который до сего момента оставался ее наставником, с вопросом, не возьмет ли тот на себя такую ответственность. Он, очевидно, полагал, что адвокат под каким-нибудь благовидным предлогом откажется. Но тот, напротив, с готовностью заявил, что, безусловно, возьмет на себя обязанность опекуна Фрёкен Саландер, однако с одним условием. «Только если Фрёкен Саландер питает ко мне доверие и согласна, чтобы я стал ее опекуном», — сказал он, обращаясь прямо к ней. Лизбет надоели реплики, которыми целый день обменивались в ее присутствии. Более того, до этого момента ее мнение никто не спрашивал. Она долго смотрела на Хольгера Пальмгрена, а потом молча кивнула. В адвокате Пальмгрене примечательным образом совмещались качества юриста и социального работника старого образца. Много лет назад политическая партия избрала его членом муниципальной социальной комиссии, и почти всю свою жизнь он посвятил общению с трудными подростками. Даже самое сложное из его подопечных питало к адвокату уважение, и их союз почти граничил с дружбой. Их общение продолжалось в общей сложности 11 лет, с того дня, когда ей исполнилось 13, и до прошлой зимы, когда за несколько недель до Рождества Пальмгрен не пришел на одну из запланированных ежемесячных встреч. Тогда Лизбет отправилась к нему домой. Дверь никто не открыл, но из квартиры доносились какие-то звуки. И тогда Саландер проникла внутрь через балкон третьего этажа, забравшись на него по водосточной трубе. Она обнаружила своего опекуна на полу в прихожей. Он был в сознании, но не мог говорить и двигаться по причине внезапного инсульта. Ему тогда было всего 64 года. Лизбет вызвала скорую помощь и поехала с ним в больницу. Ее охватила паника. В течение 3 суток Саландер почти не покидала коридор перед реанимационным отделением. Будто преданная сторожевая собака, она следила за каждым шагом сновавших туда-сюда врачей и медсестер. Бродила, словно неприкаянная, взад и вперед по коридору, отмечая взглядом каждого медика, оказавшегося поблизости. Наконец, какой-то врач, имя которого так и осталось для Лизбет неизвестным, завел ее в свой кабинет и объяснил всю серьезность сложившейся ситуации. После тяжелого кровоизлияния в мозг положение Хольгера Пальмгрена оказалось критическим. Врачи даже полагали, что сознание больше не вернется к нему. Саландер не заплакала, даже выражение ее лица не изменилось. Она встала, вышла из больницы и больше туда не возвращалась. Через 5 недель Лизбет вызвали в опекунский совет муниципалитета на первую встречу с ее новым опекуном. Первым ее побуждением было проигнорировать вызов, но Пальмгрен успел внушить ей, что за каждый поступок придется отвечать. К этому времени Лизбет уже усвоила: сначала нужно проанализировать последствия своих действий, а уж только потом действовать. После некоторых размышлений она пришла к выводу, что самым оптимальным решением будет пойти навстречу опекунскому совету, сделав вид, будто она прислушивается к его рекомендациям. Итак, в декабре она сделала короткую паузу в сборе досье на Микаэля Блумквиста и послушно явилась в офис Бьюрмана на площади Санкт-Эриксплан, где пожилая представительница совета вручила адвокату толстую папку с документами Лизбет. Женщина любезно поинтересовалась самочувствием подопечной, и, похоже, ее вполне устроил ответ в виде глухого молчания. Через полчаса она возложила заботу о Саландер на плечи адвоката Бьюрмана. Лизбет не взлюбила своего нового опекуна уже через 5 секунд после того, как они пожали друг другу руки. Она из-под лобья смотрела на него, пока он изучал ее досье. Возраст за 50. Хорошо натренирован, играет в теннис по вторникам и пятницам. Блондин, начинает лысеть, ямочка на подбородке, пользуется одеколоном «Босс», синий костюм, красный галстук с золотой булавкой и пафосные запонки с инициалами «НЭБ». Очки в стальной оправе, серые глаза, судя по журналам на столике, хобби – охота и стрельба. За те 10 лет, пока они встречались, Пальмгрен при встречах постоянно угощал ее кофе, и они беседовали. Его не выводили из себя даже самые предосудительные поступки подопечной, побеги из приемных семей и постоянные прогулы школы. Лишь один единственный раз Пальмгрен по-настоящему рассердился, когда Лизбет задержали за то, что она врезала тому уроду, который лапал ее в старом городе. «Понимаешь, что ты натворила? Лизбет, ты причинила вред другому человеку». Пальмгрен выглядел и говорил, как старый учитель. Она терпеливо игнорировала его упреки от первого до последнего слова. Бьюрман же не располагал к доверительным беседам. Он сразу отметил несоответствие между обязанностями, предписанными Хольгеру Пальмгрену законом об опекунстве, и тем фактом, что тот, по всей видимости, позволял Лизбет Саландер самостоятельно вести хозяйство и распоряжаться деньгами. Бьюрман устроил ей своеобразный допрос. «Сколько ты зарабатываешь? Мне нужна выписка о твоих доходах и расходах. С кем ты общаешься? вовремя ли вносишь плату за квартиру, употребляешь ли спиртное, а Пальмгрен позволял тебе делать пирсинг и носить кольца на лице. Как у тебя дела с личной гигиеной? Да пошел ты, блин! Пальмгрен стал наставником Лизбет сразу после того, как случилась вся та жуть. Он настоял на том, чтобы встречаться с ней по расписанию минимум один раз в месяц, а иногда чаще. После того, как Саландер переехала обратно на Лундагаттен, они плюс ко всему оказались почти соседями. Он жил на Хурнсгаттен всего в двух кварталах от нее. И они, частенько сталкиваясь на улице, ходили вместе пить кофе в Гриффи или в какое-нибудь другое близлежащее кафе. Пальмгрен никогда не навязывал ей свое общество, но иногда навещал ее и дарил какой-нибудь пустяковый сувенир на день рождения. Он приглашал ее заходить в любое время. Правда, этой привилегией Лизбет пользовалась редко, но после переезда начала праздновать у него Рождество после того, как посещала мать. Они ели рождественский окорок, а потом играли в шахматы. Игра совершенно не интересовала девушку, но, усвоив правила, она не проиграла ни одной партии. Пальмгрен был вдовцом. И Саландер вменяла себе в обязанность скрашивать ему одиночество в празднике. Она считала это долгом по отношению к опекуну, а свои долги Лизбет привыкла возвращать. Именно Пальмгрен сдавал квартиру, принадлежащую ее матери, пока Лизбет не понадобилось собственное жилье. Квартира в 49 квадратных метров давно требовала ремонта, но так или иначе это была крыша над головой. Теперь, когда Лизбет осталась одна, без Пальмгрена, оборвалась еще одна нить, связывавшая ее с окружающим миром. Нильс Бьюрман же был совершенно другим человеком. Во всяком случае, проводить у него дома сочельник она не намеревалась. Для начала новый опекун установил новые правила пользования счетом в Хандельсбанке, на которые ей переводили зарплату. Пальмгрен запросто вышел за рамки закона об опекунстве и позволил ей самой распоряжаться своими средствами. Лизбет сама оплачивала свои счета, а сэкономленные деньги тратила по собственному разумению. Когда за неделю до Рождества Бьюрман пригласил ее навстречу, она, заранее подготовившись, попыталась объяснить, что его предшественник доверял ей и что она его ни разу не подвела. Пальмгрен предоставил ей полную свободу действий и не вторгался в ее личную жизнь. «Но в этом-то и загвоздка», — ответил Бьюрман, постучав пальцем по ее журналу. Он выдал целую лекцию о законах и государственных предписаниях относительно опекунства, а затем объявил ей, что отныне они будут следовать новым правилам. «Значит, говоришь, он предоставлял тебе полную свободу?» «Интересно, и каким образом это сходило ему с рук?» «Потому что он чокнутый социал-демократ, посвятил трудным детям почти 40 лет своей жизни». «Я уже не ребенок», — сказала Лизбет вслух, словно это могло все объяснить. «Да, уже не ребенок, но меня назначили твоим опекуном, и пока я им являюсь, я несу за тебя ответственность, и юридическую, и экономическую». Первым делом Бьюрман открыл новый счет на ее имя, в котором ей предстояло сообщить в расчетный отдел Milton Security и в дальнейшем пользоваться только им. Саландер поняла, что для нее наступили черные времена. Адвокат Бьюрман будет сам оплачивать ее счета и выдавать ей каждый месяц фиксированную сумму на карманные расходы. К тому же за них она должна будет отчитываться перед ним, предъявляя кассовые чеки. На еду, одежду, походы в кино и тому подобное Бьюрман выделил ей 1400 крон в неделю. Лизбет Саландер зарабатывала около 160 тысяч крон в год и легко могла бы удвоить эту сумму, если бы перешла на полный рабочий день и бралась бы за все задания, которые ей предлагал Драгон Арманский. Но у нее было не так уж и много потребностей, и она тратила не очень много денег. Плата за квартиру отнимала около 2000 крон в месяц, и, несмотря на скромные доходы, на счету у Лизбет накопилось 90 тысяч крон. А теперь она лишалась к ним доступа. «Дело в том, что я отвечаю за твои доходы и расходы», — объяснил адвокат. «Ты должна позаботиться о своем будущем. Но не волнуйся, я займусь этим сам». «Подонок! Я сама занимаюсь всем этим с тех пор, как мне исполнилось 10 лет. В общественном плане ты вполне адаптировалась, так что тебя уже не требуется помещать в интернат, но общество несет за тебя ответственность». Бьюрман подробно расспрашивал, каковы ее конкретные рабочие обязанности в Milton Security. Лизбет инстинктивно солгала о роде своих занятий. Она описала самые первые недели своего пребывания в офисе, и у адвоката сложилось впечатление, что она варит кофе и разбирает почту. Вполне, на его взгляд, подходящее занятие для не вполне адекватной девицы. Так что ответы его вполне устроили. Почему она скрыла правду, Саландер не знала, но не сомневалась, что приняла мудрое решение. Если бы Бьюрман даже значился в списке насекомых, которые находятся на грани исчезновения, она, не раздумывая, раздавила бы его каблуком. Микаэль Блумквист провел в обществе Хенрика Вангера 5 часов. А после большую часть ночи понедельника и весь вторник переписывал набело свои заметки и приводил родословную Вангеров в более или менее сносный вид. История семьи, которую поведал Хенрик, решительным образом отличалась от публичных представлений об этом клане. Микаэль знал, что у каждой семьи есть скелеты в шкафу, а у Вангеров их набиралось целое кладбище. К тому времени Микаэлю уже не раз приходилось напоминать самому себе, что его наняли не для того, чтобы написать историю семьи Вангеров, а для того, чтобы он разобрался в обстоятельствах исчезновения Харриет Вангер. Он согласился взяться за это задание в полной уверенности, что пробездельничает целый год, а работа, которую он будет выполнять для Хенрика Вангера, в действительности просто игра на публику. Через год ему выдадут огромную зарплату. Контракт, составленный Дирком Фруде, уже подписан. А настоящей платой за его работу, как он надеялся, станет информация о Хансе Эрике Венерстреме, которую ему пообещал выдать Хенрик Вангер. После общения со своим работодателем, Микаэль начал полагать, что совсем не обязательно проводить этот год впустую. Уже сама по себе книга о семье Вангеров явно представляла интерес и могла бы стать хитом сезона. Он ни секунды не тешил себя иллюзией, что ему удастся найти убийцу Харриет Вангер, если ее и в самом деле убили. В конце концов, она могла погибнуть в результате какого-нибудь нелепого несчастного случая или просто исчезнуть каким-нибудь иным образом. В этом плане Микаэль был единодушен с Хенриком. Он считал невероятным, чтобы 16-летняя барышня сбежала из дома и на протяжении 36 лет успешно скрывалась от всех бюрократических инстанций. Зато он не мог исключить, например, того, что Харриет Вангер направилась, предположим, в Стокгольм, и по пути с нею приключилась какая-то беда. Хенрик почему-то был убежден, что Харриет убили, и что это сделал кто-то из членов семьи, возможно, в сговоре еще с кем-то посторонним. Он пришел к такому выводу, потому что Харриет пропала в те драматические часы, когда остров был отрезан от внешнего мира, а все внимание сфокусировалось на катастрофе.